Естественно, за год, который прошел с прошлого дня независимости, украинское государство стало сильнее, хотя бы потому, что у нас теперь есть армия, армия боеспособная, армия, которая реально защищает нашу землю. Абстрактные разговоры про державу и независимость сегодня вылились в конкретное противостояние с силами, которые против этой независимости. То есть с точки зрения государственности этот год прошел очень плодотворно.
Вы удовлетворены темпами изменений, которое происходит в этом государстве?
Всегда хочется большего всем. Конечно, все очень плохо во внутренних изменениях, то есть в реформах, не с экономической точки зрения, не с точки зрения реформы структур. У нас, к сожалению, ничего такого знакового за этот год не произошло. Но вот если говорить про внешнюю политику, про то, к чему нас обязывает война, тут мы достигли успеха, наверное. Мы когда-то сформулировали, что чтобы хохла сделать украинца, надо его бить. Вот сегодня происходит, собственно говоря, это нас бьют хохлов, и мы понемножку стаем украинцами. То есть там, где нас бьют, мы собираемся, строим армию, мы защищаемся, в том числе и информационно защищаемся. Ну а там, где нас пока бить перестали, то есть милиция сейчас уши поприжала и особенно нас не щемит, суды боятся. Ну, раз оно не колет, то мы не чешемся. Конечно, за это придется потом платить, но такой национальный характер, ну что поделаешь.
Ну вот этот импульс перемен, который придал украинскому обществу Майдан уже полтора года назад, в какой степени он иссяк и в какой степени власть ощущает сейчас на себе давление гражданского общества?
Плотность Майданов на последние 10-15 лет показывает, что украинцы только, если смотреть на них снаружи, то они вроде как расчаровываются, вроде как утихают, но на самом деле это все переходит в внутренние процессы, которые потом обратно дают выхода на Майдан. То есть для того, чтобы у нас не было следующих противостояний, необходимо установление, как говорят инженеры, обратной связи с нашим урядом, с президентом, с всей вертикалью властной. То есть для того, чтобы не было кровопролития, мы должны научиться снимать власть без кровопролития, снимать каждого чиновника тогда, когда это нужно, когда он не соответствует нашим требованиям. То есть сегодня активно учимся снимать власть мирным путем. Снимать президента мы уже умеем. Наша сегодняшняя задача – научиться снимать главу райдержадминистрации, облдержадминистрации, любого чиновника в этой структуре, для того, чтобы власть понимала, где клапан, где уже котел может взорваться. Вот, ну, нам нужна система вот этих клапанов, то есть кого надо снять для того, чтобы котел не разорвало. И когда мы научимся снимать власть мирным путем, маленькую власть, то тогда можно сказать, что у нас установится баланс между общественностью и, собственно говоря, власть.
Этот процесс идет? Вы чувствуете, что общество учится это делать? Или здесь есть такое пока топтание на месте, на ваш взгляд?
Ну, к сожалению, общество сейчас слегка отвлечено, так мягко говоря, на войну. Поэтому обществу, конечно, сегодня трудно сосредоточиться на вот этой простой задаче. Каждый день инспектировать, что делает власть, и, соответственно, оглашать ей недоверие. Сегодня вот передовые силы нашего общественного движения, они понимают эту задачу и давят на конкретных чиновников. То есть у нас под постоянным давлением и министр внутренних дел, и прокуратура. Прошлый прокурор Ярема был снят именно по инициативе общественности. Сегодня у нас самое слабое место, что все наши общественные силы сосредоточены сегодня в больших городах, там, где много информационной войны, а вот, соответственно, райцентры и все, что ниже, к сожалению, большому там болото как было, так и осталось. А только если мы научимся, поднимем общественность вот в райцентрах и ниже, вот тогда можно будет говорить про то, что у нас действительно что-то состоялось. Но это процесс долгий.
Какими эпитетами, какими характеристиками вы сейчас можете определить украинскую власть? Она какая? Она мудрая, она неумелая, она вороватая, она нерешительная?
Украинская власть сегодня застряла в старых обязательствах. Я напомню, что все наши люди, которые сегодня при власти, кроме варягов, все с старой властью пилили деньги, пилили выборы и вступали в договоренности. То есть они все вчера вместе пили водку, и сегодня посадить человека, с которым ты вчера пилил деньги и пил водку, это надо быть очень отмороженным человеком. И, к сожалению, они все вот на этом этапе застряли. То, что приглашают варягов, это свидетельство того, что они это осознают и, соответственно, хотят как-то чужими руками, чтобы самим не мараться, чужими руками это дело порешать, но, естественно, что это не получится. То есть наша власть, к сожалению, по уши увязла в власти старой.
И она как-то может измениться? Или ее тоже нужно менять и выбрать такую власть, которая не увязла по уши в старых обязательствах?
Безусловно, надо менять, и менять надо постоянно и постепенно. То есть постоянные ротации всех людей в власти исполнительной, это то, что сегодня у нас на порядке дня. Без этого ничего не будет. Менять власть законодательную резко, всякие досрочные выборы и там все такое, сегодня очень опасно, поскольку у нас идет война. Нам сегодня надо сосредоточиться именно на постоянной ротации власти аж до премьер-министра. Я напомню, что в Украине больше года, в среднем больше года ни один премьер-министр не держался, и я ценю, судя по всему, из этой же когорты.
К вопросу о войне. Вы считаете согражданами людей по ту сторону линии фронта в Донецкой и Луганской областях? Или это для вас ватники и конец тут на этом?
Ну, сограждане — это же вещь юридическая. То есть, если я вам скажу, что в Киеве нет ватников, я совру. То есть, они есть и в Киеве, а мы сами вообще родом с юга, с Николаевской области и беде, а у нас ватников хватает. То есть, на самом деле, отношения с людьми, которых мы сегодня характеризуем как ватники, очень сложные, но мы в этих отношениях уже давно. То есть, мы с ними живем на одной земле, уже в одном информационном пространстве, уже очень давно. Поэтому беда не в ватниках, беда в том, что у нас не сформировано национальное информационное пространство. Если бы у нас, у Украины, было сформировано национальное информационное пространство, то проблема ватников бы решилась за несколько лет путем правильной информационной политики. Потому что ватники — это люди, которые не подключают мозгов. Понимаете? Они, вот это их главная беда. То есть они живут формулами, стереотипами, они на все имеют четкий, спрограммированный в одно предложение ответ. И с такими людьми просто надо нежно работать, потому что, хотя они и ватники, но они украинцы. А украинцы — люди гордые. И они никогда не принимают того, что им насаживают силой. Вот почему у нас все эти конфликты и происходят. И почему у нас на Востоке такие вот проблемы, в том числе с восприятием нашей державы, в том, что наша власть, по большому счету, действовала всегда советскими методами. То есть, если мы что-то меняем, значит, мы что-то насаждаем. А когда на украинцам что-то насаждают, у них возникает так или иначе протест. Мы это говорим, потому что мы сами, опять же, из этих мест, мы знаем психологию наших людей. Соответственно, при правильном подходе всегда можно с ними договориться. Поэтому если бы у нас было информационное пространство национальное, то вопроса бы ватников не стояло.
Я совсем недавно вернулся из Киева, 2 недели назад буквально, и привез в основном ощущение такой тревоги. Страна еще больше беднеет. У меня есть ощущение, что очень сильное разочарование в новых властях и ощущение общественного драйва, что ли, оно стало во всех слоях населения значительно меньше. И у меня есть опасение, что инерция окажется сильнее, чем желание к переменам.
Вы знаете, я согласен с тем, что мы стали беднее, это однозначно, это очевидно. Но тут уровень жизни никогда не был решающим в политической жизни. Иначе у нас в 90-е годы была бы сплошная революция, потому что тогда реально не было чего есть. У нас это напрямую не связано. Опять же, традиционно украинцы живут несколько другими категориями. И то, что сегодня мы стали жить хуже экономически, это как раз и есть прямое следствие того, что у нас наш Кабмин ничего не делает. Если мы с вами вспомним, что Яценюк принимал присягу, благословил Майдан, то хотелось бы, конечно, чтобы он вышел на Майдан и рассказал, что он сделал за этот период. То есть нас убеждают в том, что что-то сейчас такое делается в фундаменте, что потом мы на этом всем деле заживем. Ну а если оно делается, то давайте расскажите, что мы согласны терпеть. Украинцы вообще очень терпеливые люди. Вот это вот самое слабое место нашей теперешней власти. Мы уже сегодня все, большинство, а особенно активное большинство народа, понимаем, что перемены — это безальтернативный абсолютно путь. Нет другого варианта, нет варианта смириться. Поэтому, собственно говоря, мы понимаем, что это очень все сложно и что за это еще придется потерпеть и побороться, но, опять же, если сравнить нашу судьбу и судьбу наших дедов, что, в общем, мы живем в очень веселое и такое, я бы сказал, оптимистическое время.
Но болото обратно не сосет, и вот эта инерция обратного хода, которую я почувствовал в Киеве в этот раз, не окажется она сильнее движения вперед?
Украина вообще всегда пытается найти баланс, то есть, наверное, и наше вот торможение в каких-то изменениях связано прежде всего с национальным характером, когда нам слишком сильно погонять не годится. То есть мы нация, которая едет, наверное, больше валами, чем конями. Весь вопрос в том, хватит ли мудрости руководству понять особенности движения нашей инерционной и ментальности, и экономики, потому что главным недостатком нашей власти всегда было отсутствие самостоятельного мышления. То есть единственным аргументом для них было, а вот в Европе так само, давайте и у нас так само, а вот в России так само, давайте и у нас так само. Ждать мудрости от нашего руководства нельзя, потому что они традиционно привыкли так думать. Но сегодня в политику зашло очень много молодых и более-менее адекватных людей. С ними основные надежды сейчас у людей связаны, и мы хотели бы верить, что на местных выборах эти люди будут представлены в местной власти для того, чтобы каждый человек на месте мог уже понять, что меняется.
Как ваши писательско-издательские дела двигались в течение последнего вот этого года? В какой обстоятельства политические, общественные позволяют вам быть в форме? Вы чувствуете драйв? У вас бизнес и творческие удачи? Или то, что происходит, объективно заставляет вас притормозить свои личные какие-то проекты?
С точки зрения творчества, конечно, это бомба, потому что мы присутствуем при фантастических исторических подвижках, то есть когда ты присутствуешь при, ну даже журналист скажет, что интересно, присутствует там, где оно клокочет. Сегодня, когда ты живешь в при тектонических сдвигах, конечно, это невероятный совершенно посыл к творчеству. С другой стороны, конечно, экономика книгоиздания и книготорговли, конечно, как стране, которая сегодня на экономическом спаде, не может быть хорошей. Просто у нас есть неограниченные резервы, которые сегодня нам не дает запустить, опять же, наша власть, потому что 90% книжек у нас привозится из России, а 10 только печатается здесь. Поэтому любое изменение этого соотношения приведет к резкому скачку издательской деятельности в Украине. То есть это уникальная отрасль экономики, где можно очень легко достичь подъема, причем такого значительного в разы подъема, просто слегка, чуть-чуть, буквально прикрутивши краник, по которому у нас идут книжки. На самом деле все плохо, но оптимистично.